привет! Вы смотрите YouTube-канал «Номедиа из России». Ваш любимый формат, наш любимый формат, программа «Здесь», которую ведем мы, Василий Полонский. Привет!
Привет!
Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня у нас классный гость, вам очень понравится, Владимир Сурдин. Здравствуйте!
Привет, ребята!
Здрасте!
Знаете, мы обычно в этой программе первым вопросом спрашиваем у людей, что они здесь делают, имея в виду страну. Но вас я хочу спросить, что мы все здесь делаем, в смысле планеты. Почему мы так долго изучаем космос, так и не нашли нам вторую планету, на которой мы могли бы выжить?
Вторую планету нашли, конечно, и не одну. Но мне кажется, надо заботиться о той, которая нас родила, и поддерживать ее в нормальном виде. Да, мы люди Земли. Я, по крайней мере, себя ощущаю вот не гражданином какой-то территории на евразиатском континенте, а просто человеком, который смотрит со стороны на эту планету и думает: так, надо осторожно, надо не навредить.
Хрупкая, да, планета у нас?
Очень хрупкая, очень маленькая. И вообще, мы же нашли немало планет, где есть условия для жизни, а жизни не нашли. Вот это загадка Земли. Она не намного лучше других, да иногда и не лучше, но жизнь тут есть, надо ее беречь.
Ну, то есть, получается, мы нашли, но, условно говоря, туда не долетели, не добрались, не подтвердили
долететь,
и так далее.
Я астроном, мне летать не надо.
Хорошо.
Мне надо дотянуться каким-то прибором. Да, приборами мы дотянулись. Более того, даже знаем, что есть похожие на Землю планеты с атмосферой. В атмосфере есть пары воды и кислород, и метан. А метан – продукт жизнедеятельности. А реальных признаков жизни нет. Разумный, боже мой, мы дотянулись уже бог знает куда в поисках разумной жизни. Никаких признаков.
Мне кажется,
вообще
скрываются от нас просто.
Трудно скрыться. Мы так шумим на весь космос, что хотим мы этого или нет, нас видно. А вот нет.
А вот какая первостепенная вообще задача — найти какую-то жизнь вне Земли, или найти место, куда перебраться людям с Земли?
Ну, перебраться – это такое далекое будущее, что никто об этом серьезно не думает. А найти место, пригодное для жизни, значит найти саму жизнь. Мы, по крайней мере, так думали, да? Есть место – возникнет жизнь. Но вот места есть, а она чего-то не торопится. Но интересно же для биолога. Вот я как астроном, я понимаю, у меня такой спектр разных объектов. Планеты много разных, звезд невероятное количество разных, галактики вообще все разные. Сидит биолог и думает: так, жизнь одна. Все, микробы, кактус, мы, все, основа одна, да, биохимия одна, а генетика одна. Но где же второй вариант? Мне бы поработать вот с жизнями, а их нет. Для биологов это ужасно.
Подожди, то есть получается, что мы не нашли признаков жизни, как мы их понимаем?
Да, ну а что мы можем искать? Только такие. Правда, был один, он недавно умер, Леонид Васильевич Ксенофомалити, это сотрудник Московского института Академии наук, ИКИ, Институт космических исследований. Ему показалось, что он нашел вторую жизнь. И он даже хорошие научные статьи на этот счет опубликовал. Причем не где-нибудь там, а вот тут под боком на Венере. Мы же когда-то летали на Венеру, у нас советские, тогда зонды были уникальными, они садились, а фотографии нам присылали. И Леонид Васильевич внимательно просмотрел одни и те же участки вблизи аппарата, которые были сфотографированы через 20, через 40 минут, через полтора часа. Потом аппарат умирал. Но, по крайней мере, три раза одно и то же место. Ему показалось, что там что-то появляется, потом исчезает. Может быть, это радиопомехи, может, это ветер переворачивал камушки, кто его знает. Но такой вот намек есть. До планет, до Венеры лететь, 4 месяца, вообще под боком. До Марса там почти год. И мы туда собираемся. И даже собирались вместе с американцами, потому что у них есть то, чего нет у нас есть то, чего нет у них. Мы умеем летать на Венеру, мы умеем сажать на Венеру, что очень легко, и работать там. Но там жарко, и наша электроника умирает за час. У американцев недавно появилась высокотемпературная электроника, и вот пока эти мирные годы были, после 2000-го, там, до недавних пор, хороший проект был, Венера-Д, Венера-долговременная станция. И он накрылся вот в связи с тем, о чем мы не хотели бы говорить, а
не
приходится, да. И теперь он завис. Мы умеем летать на Венеру, американцы не умеют, они ни разу не были на поверхности, не работали там. Но у них хорошая электроника, высокотемпературная. Нам бы опять помириться вот и лететь бы вместе на Венеру, потому что это стало актуальным. Недавно появился признак того, что в атмосфере Венеры какая-то микробная активность происходит. Совершенно неожиданно, хотя надо было этого ожидать. На поверхности там жара, плюс там 470 градусов Цельсия. А поднимаемся, ну, как обычно, мы поднимаемся все холоднее и холоднее. На высоте где-то 55-60 километров от поверхности. Температура около нуля, давление около одной атмосферы. Нормальные условия для жизни. Надо было бы думать, а что там, какая жизнь? И тут нашли ее признаки. А это была осень 2020 года. Радиоастрономы посмотрели туда, на облака Венеры, и заметили там линию, спектральную линию фосфина. А откуда фосфин? А у нас на Земле он откуда? Простая молекула, там фосфор, H3. А у нас на Земле это продукт жизнедеятельности, метаболизма микробов. Каких? Которые вот всякую органику там поедают. Угу. В болотах. Вот в болотах. Кто любит по болотам гулять по ночам?
По ночам. Да, и по ночам особенно. Это я,
вот.
Да.
Ну, мы все любим, да, болото штуки.
Болото самое древнее на планете вообще, поэтому...
И там такие голубые огоньки иногда ночью. Я
думаю, это глюки.
Это не глюки, это фосфин всплывает и окисляется в кислороде воздуха. Так что фосфин – это такой почти надежный детектор, вот, признак жизнедеятельности. Так что теперь все... Раньше вот Марс был, Марс. Угу. Сейчас так раз все... А на Венере это жизнь может быть. НАСА туда готовится, китайцы готовятся, Европа. Все... И Роскосмос тоже готовится. Но у нас нет пока хорошей электроники. Мы туда, если сядем, через 2 часа умрем.
Это, конечно, удивительно. Вот я много послушал перед нашим разговором ваших подкастов, ваших интервью. Вы часто рассуждаете, потому что и журналисты, и блогеры вам задают вопросы по поводу колонизации каких-то других планет. Но это звучит как бы разговор о каких-то мечтах, а не о чем-то реальном. Потому что мы даже, в общем, не можем это сделать с Луной, самым ближним объектом.
Даже с океаном.
Даже с океаном.
Даже с Антарктидой. В Антарктиде работают, но только ученые, мы снабжаем постоянно едой там, и прочим, и прочим. Воды у них там в залесе, кислорода сколько хочешь, и тем не менее сами они там не выживут в Антарктиде, правда, на Южном полюсе. А под водой, наверное, выжили бы, рыба есть для еды, да, а там капуста морская есть, кислород из воды, наверное, можно добывать, а воды вообще сколько хочешь. И тем не менее мы не живем под водой. А на Марсе вообще ничего нет. Это дико дорого было бы там обустроиться. Но для ученых, наверное, нашлись бы деньги, чтобы там одну-две базы какие-то поддерживать. Только кому они там нужны, когда марсоходы так хорошо работают? А кто был первым на Марсе и чей марсоход там оказался? Помнишь?
Наш. Мало. Я помню, у меня даже эфир был такой,
вот,
да, по этому
кто
поводу.
Об этом помнит, что в 71-м году, вообще 50 лет назад с лишним, наш марсоход первым полетел на Марс.
Но это был вот, так, не такой марсоход, как сейчас марсоход.
Не марсоезд, да, вот, да, на колесиках, да. А он был вот такой вот лапками, угу. Должен был ходить, проходимость железная. Только мы с ним связь потеряли, к сожалению. Вот.
Ну, как я понимаю, там все теряют связь из-за пыли.
Мы не знаем из-за чего. Ну, не все. Американцы работают хорошо. Китайцы сейчас... Китайцы на Марсе работают уже 3-й год. Кто об этом знает вообще? Ну, и у них очень неплохой марсоходик.
Китайцы на обратной стороне Луны, я так понимаю, работают.
И на обратной,
да, они
стороне
такие...
работают, и на видимой работают. И на Марсе. На Марсе китайцы. Вот это странно. Потому что обычно как? Надо к Марсу подлететь. Надо выйти на орбиту вокруг Марса. Это такие шаги, которые каждая страна... А китайцы сразу так, с первого раза, раз, сели на Марс, съехал луноход, это сам марсоход, сделал селфи, первое, что он сделал. Вот,
как человек немножко.
Да.
И дальше работает уже вот 2-й год там.
Ну да, загадок на планете еще очень много, мы даже не знаем, почему жираф пятнистый.
Да, это правда, но у меня интересует такой вопрос, вот почему... С Марсом получается, а с Луной, например, не всегда получается. Вот почему вот такие ошибки происходят? Почему нету каких-то, да, правил, что вот мы как бы построили ракету, поставили в него определенного робота, который будет по этой планете ходить, и как бы, ну, один раз слетали, все, уже есть как бы правило, второй раз слетали, третий. Ну, то есть, с моей точки зрения, абсолютно любительская, это как машину сделать. Вот сделали такую машину электрическую, Теслу, ну, сначала не очень удачно, потом удачно.
Почему? И дальше уже все хорошие.
И будут, дальше, да? Уже все, как, да, бы все хорошие будут.
Потому, да, что одни и те же инженеры каждый год будут улучшать эту модель. У кого получается и у кого не получается? Американцы на Марс летают регулярно. И у них получается, потому что это наследство от старых инженеров к новым переходит естественным путем. Мы последний раз очень хорошо, кстати говоря, слетали на Луну в 76-м году. Прошло почти полвека. С старые инженеры ушли с предприятий, новые пришли, они уже почти на пенсии, новые инженеры, а у них никакого опыта полетов на Луну не было. И вот, наконец-то, полетели. Я бы сказал, неплохо. Стартовали с Земли. Первый раз за 50 лет удачно российская ракета улетела от Земли, что тоже не факт, иногда падают. Долетела до Луны, вышла на орбиту вокруг Луны, в последний момент наглючили. Не сели, а разбились. А параллельно с нами, буквально в эти же дни, Индия летела на Луну. Так Индия 3 года назад тоже разбилась с первой попытки. Вторая попытка удалась. Да кто только вот с первой попытки не разбивался. И в советское время разбивались. Наглючили программисты. Они чуть-чуть программе, мы знаем, что они именно там напутали. Но бывает. Бывает и у НАСА такое. Я расскажу один случай, чтобы понимать, что НАСА опытная там. 15 лет примерно назад они хороший аппарат сделали для полета на Марс. И он должен был, ну, для экономии топлива, так аккуратненько-аккуратненько с разгона прямо летя от Земли войти в атмосферу Марса, затормозиться при этом, вылететь опять в космос, но уже затормозившись, а потом сесть. Значит, надо было аккуратно прицелиться. Это сейчас это нормально. А чтобы удешевить программу, а не так, железо делаем в Америке, а программы пишем в Англии. Ну что, распределили, да, часто так, глобализм. И в Англии написали программу, в которой подразумевались футы и дюймы.
Ой, я так и знала, но я думала, что вы не скажете этого. Ну, вот
американцы
серьезно,
заложили в компьютер метры, как
ужас.
Полагается. Ну, в общем, он и нырнул. И не вынырнул.
Офигеть.
Бывает.
Ну, вообще так слушаешь, рассчитать так, чтобы точненько в атмосферу Марса, так раз, аккуратненько. Да. Как это можно вообще рассчитать?
Это
просто уго.
Ты знаешь, когда видишь, как, я не знаю, человек баскетбольным мячом попадает за...
Стоя спиной.
Через всю площадку. То мне, с моей точки зрения, придумать, как марсоход приземлиться на Марс...
Ну, ты же не каждый раз попадаешь.
Не каждый раз попадаешь, да.
И марсоходы не каждый раз.
Ну, ладно.
Это, кстати, связано с тем, что мы не до конца понимаем процессы, которые происходят вокруг этих планет и на них самих.
Да нет, сегодня уже хорошо понимаем, хорошо. Марс для нас почти как Земля. География Марса сегодня изучена детальнее, чем география Земли.
У меня есть глобус Марса дома.
Ну, у меня, у всех есть. Хорошо. Ну,
глобус.
Как вы говорите, тут ни у кого нет глобуса Марса, кроме вас двоих.
А в чем мы Марс знаем лучше? Атмосферы нет. Растений зеленых нет, океана нет, вся сухая поверхность, как на ладони, и перефотографировали с разрешением примерно 25-30 сантиметров.
То обалдеть.
Есть, вот, почти весь Марс уже вот так детально перефотографирован. Попробуйте на Земле где-нибудь там Амазонку какую-нибудь сфотографировать или Марианскую впадь. Ну, в общем, океан плохо известен, да. А на Марсе мы хорошо многое знаем, атмосферу знаем. Мы не все понимаем в истории Марса, куда там вода делась. Реки, то есть эти речные русла есть, воды нет. Озерные долины есть, воды нет. Там почти все северное полушарие на Марсе когда-то было океаном покрыто. Прям видим, что океан, все отложение океанское. Куда вода делась? Вот этого мы не совсем понимаем.
Там же углекислый газ испаряется вот это вот с одного полюса на другой.
Да, знаете, да? Ну, слушайте,
я ваши лекции смотрела. Ну что, все читали, смотрели ваши лекции.
Да, это правда.
Каждую весну, весна в одном полушарии, весна в другом полушарии, одна шапка испаряется полярная, она почти вся из углекислоты. И все это летит в другую полярную шапку и там замерзает на полгода.
Очень красиво, наверное.
Но это такие бури поднимает. Помните фильм «Марсианин»?
Да, конечно.
Там с этого начинается полевая буря. Так это правда.
Вот. Про фильмы давай. Уже про фильмы, пожалуйста.
Да, ну хорошо, давайте. Смотрите, у нас мы хотели вас спросить вообще сначала про документальное кино. Вот, ну давай, хорошо, задавай ты вопрос. Что?
Про «Интерстеллар», я же не могу не спросить.
Давай сначала про «Интерстеллар»
спрашивай. Давайте, это лучший с точки зрения науки фильм о космосе.
Конечно,
или нет?
Да. Может быть, он не самый занимательный, да, там каких-то происшествий особых нет, но он самый точный, да. Как они вообще решились, американцы, ввести туда научного, даже не консультанта, а просто продюсера, который вот их там заставил сделать хорошо, Кип Торн. Но решились, и фильм теперь прославился вот именно этим.
А как вам кажется, просто там же они еще нарисовали это все, ну то есть там же... Прям видно.
Они нарисовали окрестности черной
дыры. Да, окрестности черной дыры,
но
да.
Они нарисовали, опираясь на расчеты, которые сделал Кип Торн, ну, его группа молодых математиков. И это очень точная картинка. Она была еще накануне того, как мы реально сфотографировали окрестности настоящей черной дыры. И прямо вот точно ее показала.
Круто. Вот «Интерстеллар».
Все-таки мы с Кип Торном давно-давно знакомы, уже более полувека. Ого. Он же молодой к нам. Он и Стив Хокинг, вот этот, который больной, но умный, они вместе, как правило, приезжали в МГУ и в наш астрономический институт, который в МГУ, и учились у наших... Ну, и мы учились у своих профессоров, и они учились у наших профессоров, у академика Зельдовича, у Зельманова, а потом стали вот великими американскими, английскими учеными.
Ничего себе.
А какие бы еще фильмы художественные с точки зрения точности вам нравятся?
Малоизвестный фильм, но я его очень люблю, потому что сначала мы книжку перевели. Карл Саган. Он астроном американский, популяризатор, как сейчас говорят, то есть просветитель, если честно. И он автор единственного литературного произведения «Контакт», роман «Контакт», где девушка, радиоастроном, связь с неземными цивилизациями. И потом это было в виде фильма воплощено. И это фильм, который точнее всех показывает работу вот нас, астрономов, радиоастрономов, ученых. Какие у нас приятности, неприятности, отношения там с властями.
Это американский же фильм, он не так давно снят.
«Контакт», ну, лет 20 уже назад, я думаю.
Просто есть же еще фильм «Контакт», который не так давно снят. Ну, не знаю,
это
может,
другой
лет 10.
Фильм «Контакт».
Там
это
путешествие
другой.
Через червоточину или как?
А нет, наверное, это не он.
А так радиоастроном там работает, на большом радиотелескопе, сигнал с неземных цивилизаций.
Я знаю этот фильм, я посмотрел, да, это хорошо, но очень.
Он, может быть, не очень такой эффектный, но там точно показана работа, какие взаимоотношения с администрацией, как от нас ждут результатов. Ты сегодня должен запланировать открытие на будущие 2 года или там на будущий год, да? У американцев это гораздо жестче, чем у нас. Там вообще, если не запланировал и не открыл что-то, и не отчитался, то никаких грантов тебе не видать. У нас немножко полегче ситуация. И вот как они... А поиск неземных цивилизаций, ну что, 60 лет ищем, не нашли, да? Американцы перестали финансировать это дело. А у нас когда-то Академия наук советская поддерживала. Ну что, полвека нет результатов. Ну, как деньги идут, да? Вот. И начались такие частные пожертвования в эту область. Сначала английский писатель-фантаст Артур Кларк поддерживал, он хороший, зарабатывал хорошо. Потом он умер, стал это дело поддерживать один из создателей Майкрософта, немножко дает денег. А сейчас знаете, кто поддерживает поиск неземных цивилизаций?
Илон Маск?
Нет. Вот должен был бы, да, но у него своих забот хватает. Выпускник физфака МГУ Юрий Мильнер, который стал долларовым миллиардером. Хорошее образование дают в МГУ вообще, особенно на физфаке. И он живет в Калифорнии, но он дает по 100 миллионов долларов на разные научные проекты.
У него есть премия своя есть.
Премия,
да?
Хорошая. По деньгам она дороже, чем нобелевская, но по эффекту нобелевская еще более старая. Вот. Потом он дал 100 миллионов долларов на поиски внеземных цивилизаций. А деньги нужны. Радиотелескопы, они же не бесплатные, надо все это строить, поддерживать. И последний раз он дал 100 миллионов долларов на создание межзвездных зондов, которые полетят к тем планетам, где мы подразумеваем там жизнь. Малюсенькие такие будут, вот с ноготь размером, но очень быстро летающие. Получится, не получится, но деньги работают. Ко мне недавно после лекции мои подошли ребята с химфака МГУ, говорят, а мы на эти деньги уже работаем. Мы уже этот проект продвигаем. Там надо пленочку одну придумать, которая все отражает. И эта пленка будет работать как световой парус. Маленький зонд, привязанный к небольшому световому парусу, а на парус луч лазера направленный. И он давлением света разгонит эту штуку прямо куда надо.
Слушайте, а вы вообще мечтали когда-нибудь сами в космос полететь?
Нет.
А почему?
А я потому что еще в детском саду покачался на качелях, вышел и понял, что космонавтом мне не быть.
А вы вот часто говорите, что не нужен вам, как ученому, человек в космосе. Это правда так?
Это правда так. Я недавно посчитал, во что обойдется полет одного экипажа на Марс и обратно. Ну, потому что первый, очевидно, там не закрепится, будут обратно летать. Экипаж не может быть меньше 6 человек. Это давно уже ясно было, потому что нужны специалисты разных профилей, чтобы там поддерживать жизнь на корабле. 6 человек, один полет. Это примерно эквивалентно 20 современным марсоходам. меня спросить, куда направить 20 марсоходов, я бы им указал на Марсе самые интересные точки. А что, прилетит одна вот эта вот компания из 6 человек. Они будут лететь туда 9 месяцев. Радиация их побьет, невесомость их ослабит. Они прилетят туда, оденут скафандр, там делать нечего, он тяжелый. А на Марсе довольно тяжело. Там гравитация не такая, как на Луне, не в 6, а только в 2,5 раза меньше, чем на Земле. Поэтому скафандр ой-ой-ой как будет весить. И вот они вот такие. Ну, что они там сделают? А марсоход годами работает.
Подождите, может быть, это будет так же духоподъемно, как
будет духоподъемно. Вот
маленький
вы спросили
шаг,
меня, вот как ученого.
Да, да, да.
Духоподъемно,
да, да,
будет, понятно, люди, для ученых.
Наш человек.
Да, на Марс.
Китаец на Марсе. Замечательный. Или американец, да, на Марсе, да.
Ну,
ну и что?
Же.
И через неделю забудут об этом. Как забыли. И сейчас не верят сами американцы многие, что были на Луне их соотечественники.
Серьезно?
Да.
Да, есть такая... Но есть России, плоскоземельщики, России... Да, а да. Есть вот отрицающие полеты.
А я абсолютно обалдел. Я прочитал целую статью, что в России большое количество людей не верит, что американцы летали на Луну, а в Штатах большое количество людей уверены, что Гагарин не летал в космос. То есть это вот такая обратная вилка.
Вот это я не слышал.
Да-да-да, я вот такие, да, да? Да, прочитал статью в каком-то научном американском журнале, переведенном на русский язык, которые исследовали это, делали опросы, социальные опросы среди русских и среди американцев, и вот такая вилка получается, что они не верят. Как холодная война такая продолжается.
Кстати говоря, фактов о полете Гагарина намного меньше.
Кстати, да, да-да-да, там он об этом пишет, да.
Но есть намного более фундаментальное соображение. Такие гигантские, серьезные страны, ядерные державы, как СССР и США, просто не могли себе позволить морочить голову людям. Это бы дороже обошлось им, как имидж, как потеря там экономических связей и прочее. Такие страны не обманывают друг друга. Это невозможно.
Ну, в связи с этим тогда вопрос, вот в связи с тем, что ты сказал, вы занимаетесь просвещением. А как посмотреть, что ну, вы добиваетесь успеха? Что ваша работа по просвещению людей
обратный
имеет
результат?
Какой-то результат вообще?
Результат не всегда положительный.
Ну, помимо того, что мы с Васей смотрим. Ну, очевидно,
нет,
конечно.
Но еще несколько миллионов человек тоже смотрят. Результат не всегда положительный. Когда так вот романтически рассказываешь о небе, космосе, то некоторые воспринимают это как будущую свою профессию. И идут учиться на астронома. И ко мне на первый курс МГУ приходят два типа будущих студентов. Одни, которые через Олимпиады прошли, телескоп знают, наблюдали, задачи решали. Это будущие ученые. Все, с ними понятно. И приходят некоторые, в основном, девочки.
Мечтатели.
Мечтатели, романтики, с хорошими ЕГЭ баллами. Они отличницы. Ой, а тут математика, физика, квантовая механика. А мы думали, небо, романтика. Вот. Так что надо как-то умеренно возбуждать интерес, просто рассказывать о фактах, что мы и делаем. Иногда говорим о неудачах, что тоже надо. Да, ну, нормально рассказываем.
Есть такое большое явление, о нем мало, мне кажется, людей знает прям точно, как любительская астрономия. Угу. И я просто залез в перечисление, ну, как бы заслуг любительских астрономов и просто обалдел. Вообще, открытия, которые сделали любители, их очень много. Mm-hmm. Вообще, как это происходит, как происходит сотрудничество между учеными и любителями? Или нельзя говорить о том, что эти люди прям любители?
Они почти профессионалы. Или, скажем так, это их хобби, то есть зарабатывают они на жизнь другим трудом, а отдают себя полностью. Ну, для меня это не особо новая вещь. У меня отец был инженером, работал на автостроительном предприятии, что-то там с грузовиками делал, да? А дома радиоприемники паял, радио вот фанат был. Совершенно две разных ипостаси, и он делил свою жизнь пополам, и там добивался успеха. Любители астрономии одно время были очень полезными. Потому что у нас глаз-то мало у профессиональных астрономов. В Советском Союзе, ну, сегодня в России почти столько же, примерно 4,5 сотни только лишь специалистов-астрономов с дипломом. А направлений исследований примерно столько же. Каждый из нас свою щелку смотрит. Во всем мире около 15 тысяч астрономов профессиональных. И тоже каждый вот это вот, что-то такое. А любителей сотни тысяч, не тех, которые лежат на диване, Discovery там смотрят. Нет, реальных. Он приходит домой, и потом полночи он работает, вот у него телескоп, он осматривает. небо, что-то там наблюдает. Открывали кометы, открывали астероиды новые. Но сейчас немножко эпоха отодвинула их назад. Был примерно период там, с 90 по 2015 год, когда оборудование у любителей стало крутое, электроника современная, телескопы доступные, и они просто вот кинулись. А сейчас мы понастроили телескопов роботов, которые без нашего участия. Ты спишь, он работает. Вот в России есть прямо по всей территории нашей большой страны. И у нас роботы стоят в Южной Африке, на Канарах, в Южной Америке. И они такой дают поток информации, что любителям уже с ними конкурировать сложновато. Но они нашли другое направление своей работы. Пусть смотрят роботы на небо, а мы будем... У профессионалов не хватает мозгов... обдумать то, что роботы нам каждое утро... А любители, у них мозгов не меньше, чем у нас, но их больше по количеству. И они вот эти уже полученные телескопами-роботами результаты, которые лежат в интернете.
А это открытые, да?
Это открытые, да. Ну, почти все открытые, если это не связано с военными проектами. Но они почти все не связаны. И любители уже в этих готовых наблюдениях очень интересные делают работы. Находят новые вещи, стараются как-то полуфабрикат приготовить для профессионалов. И мы так совместно, публикации совместные. Так что это очень полезное хобби.
Знаешь, кто астроном-любитель из тех, кого ты знаешь?
Ну?
Алексей Горинов.
Обалдеть.
Да, он фотографировал звезды, знатмения, я прям видела эти снимки. Да, он вообще ученый на самом деле,
да,
Алексей Горинов.
Да,
да, да. Да, обалдеть. Просто я помню, как в 90-х постоянно эти кадры, особенно мне очень нравились Соединенные Штаты Америки, где стоят отдельные у людей на участках здания с телескопами.
Свои обсерватории,
да, частные. Да, свои обсерватории, да. И мужчина, там я много фильмов разных таких видел, и мужчина сидит как бы... Вечером это его хобби. Mm-hmm. Он приходит домой после своей работы, садится и там до 3-4 часов ночи...
Вместо футбола смотрит,
да,
на звезды.
Да, вместо футбола смотрит на настоящую игру.
Я помню одну историю. В Австралии один банковский служащий, фамилия Стэнфорд, по-моему, он мечтал открыть комету. И он каждое утро перед работой, за 2 часа до начала открытия банка, он с телескопом отъезжал от своего городка маленького там в темноту и примерно полчаса осматривал небо. Он 20 лет этим занимался, ни одной кометы не открыл, но он не пропускал ни одного нормального утра темного. И, наконец, открыл. И пошло. Сейчас у него, по-моему, 25 комет его имени. Он уже не молодой человек. А когда открываешь комету, ее хочешь не хочешь, твоим именем называют. Mm-hmm. Это единственное направление работы в астрономии, где имя первооткрывателя дается объекту, чтобы все бдили и не пропускали ничего. Вот астероид откроешь, твое имя там. Ну, где-то в архивах останется.
Да-да-да.
Но астероиды имена на другом. Другой принцип наименования их. А вот кометы ты всегда свое имя даришь.
Ну, планета Земля, наверное, стала очень светлой и очень шумной.
Ну, есть еще места. Ну, в Африку приезжаешь, в Сахару, там никто не живет, там абсолютно темно. Ну, что-то никто в Сахаре не хочет астрономией заниматься. Днем там жарко, ночью холодно. И, главное, песок и все такое. Нам нужны горы, а точнее высокогорные пустыни, чтобы сухой климат был. Это нам дает выигрыш сразу в двух направлениях. Сухой климат, значит, ничего не растет. Значит, и люди там не живут. Значит, все от нас будет где-то там далеко по долинам рек. А сухой воздух, он очень прозрачный для инфракрасных лучей, которые важно наблюдать. И вот такое место в Чили, в чилийских Андах, на севере Чили. Сейчас прям повально туда. Европейцы стали, американцы в Северной Америке ставить обсерватории. У нас есть отдельные любители астрономии, которые отвезли туда, в Чили, свои телескопы. И отсюда из дома управляют по интернету. Ими есть такие люди. И второе... наверное, более престижное место – это остров Гавайи. Там старый вулкан Мауна-Кеа, 4 километра высотой, тоже сухой такой климат. Но там дорого работать, потому что посреди Тихого океана, Гавайи, то есть доехать надо, довезти. А потом там местные, значит, люди быстренько сообразили, что объявили эту вершину этого вулкана какой-то религиозной там реликвией, и просят денег. Но им приходится еще и платить, значит, чтобы они оставили в покое ученых.
Ну, кстати, когда вы сказали, что мы очень шумим в космосе, я вспомнила, что когда я работала на радио и очень уставала, меня успокаивало, что все мои слова, они останутся в вечности где-то там. Же ты радио, понимаешь?
Ну, это... а, то есть уйдут туда, да. Потому что на флешке я не сильно надеюсь.
Не-не-не, радио. Это радиоприемники,
и вот радио.
Мне казалось, что так будет.
А Есть такая теория, подтвердите вы ее или нет, очень многие об этом говорят, что существует такая лестница технологий, что сначала технологии появляются у людей, которые занимаются космосом, которые отправляют ракет наверх, а потом она уходит, эта технология, в армию, и только потом она добирается до общества, до людей.
Не наоборот, мне казалось, военных сначала появилось.
Ну, вот это сейчас мы хотели бы это обсудить.
Дело да, в том, мы поспорили. Что
космос, он военный по происхождению, поэтому, когда космос начинался, это было одно и то же. Для военных делали первые ракеты. Потом немножко разделилось это дело, и сегодня, вот если взять компоненты компьютеров, которые мы там в телефонах используем, в военных вещах и в космосе, есть градации. Это самые ненадежные. Ну, они тоже ничего, да, но самые простые, самые дешевые компоненты. Да.
Вот это?
Да, вот
вершина,
это.
Так сказать, технологий.
Слушайте, у вас в руках радиостанция, компьютер, телефон,
фотоаппарат,
чего там только. И вы это купили вот так за свою зарплату.
Ну что, нет, конечно, не подарили.
Ну, подарили, хорошо, но кто-то купил. Нет, это очень дешево. Вторая градация, более надежные компоненты, это военная техника, потому что она предназначена для работы в течение нескольких секунд, ну или минут от силы. Один атомный взрыв, и можно уже забыть про военные эти. Вот. А самая высокая градация, да, это космос. Это надо, чтобы там в условиях радиации он годами летит, 40 лет уже, Voyager, и там работает электроника. Вот это электроника. То есть в этом смысле, да, космос вытягивает к себе самую дорогую, но самую надежную технику.
У вас есть любимые истории про космос, ну, вот, которые вы рассказываете? Вот мы когда перед эфиром разговаривали, я сказала, что моя самая любимая – это «Хаябуса-2», потому что японцам не очень везло в космосе, а «Хаябусе-2» не везло просто на всех этапах, но она все сделала, ну, в смысле, зонд. Все сделал. Он, правда.
Вы про первую
про
«Хаябусу»?
Про вторую. Нет, про вторую.
Это первой «Хаябусе» сильно не везло.
Ну, и второй тоже. Вторая, ладно. Подлетая к астероиду Рюгу, у нее там сбилась навигация, у нее там все неправильно отстрелилось. Когда она летела, значит, обратно мимо Земли, скидывала свою вот эту капсулу с этим грунтом, с Рюгу, он куда-то упал, туда не должен был.
В Австралию.
Долго искали.
Там, поэтому и кидали в Австралию. Там, куда не упадешь, все хорошо. Никого не попадешь ни по кому. Не, нормально, она слетала. У всех неприятности бывают. Дублируются многие системы, что-то перестает работать, инженеры переключаются на другое. Например, в любом космическом зонде три параллельно работающих компьютера всегда, одинаковых совершенно. И они три решают одну и ту же задачу. И вдруг один говорит, о, результат другой. А двое говорят, а у тебя там что-то одно, а у нас двоих сходится, поэтому твой результат не учитывает. Нет, ну там попала частица радиации куда-нибудь в процессор, космический протон. Вот, поэтому сбои бывают, но много есть методов обойти их.
Ну, вот про любимую историю. Я имела в виду какая-то история, которую прям восхитились. Вот кто-то полетел, сделал классное, и все такие, ого, вот это круто. Вот прям прорыв какой-нибудь, помните, который вас вдохновил как ученого?
Тогда я не был ученым. Это не был даже школьником. Это был 1959 год. Но я уже был сознательным мальчиком. Папа инженер, он меня в курсе держал всех этих дел. В 1957 году мне было 4 года, я уже начинал соображать. Папа мне показывал газеты, полетел первый спутник. И вот человек же в эти годы, 4, 5, 6 лет, очень быстро взрослеет. Да? Каждые полгода ты становишься как другим человеком. И космонавтика тогда очень быстро взрослела. 1957 год, первый спутник, полетел. Ну что там, шарик вокруг Земли, да? 1959 год, в начале года к Луне полетел аппарат, промазал, но красиво промазал. Слушайте, это идеологи хорошо работали. Он пролетел мимо Луны, а куда он делся? Он вышел на орбиту вокруг Солнца. Ага, он на орбитах вокруг Солнца. Что бывает? Планеты летают. Назовем его первой искусственной планетой мечта. Отлично, все обрадовались. Первую искусственную планету мы запустили. Второй тогда же, в 59-м году, попал по Луне и привез туда эти самые гербы Советского Союза. И тогда же, в 59-м году, третий лунный аппарат облетел Луну, сфотографировал обратную сторону, и нам ее показали. Я теперь понимаю состояние астрономов профессиональных в то время. Поколения и поколения астрономов мечтали, что там на обратной... Никак мы ее не увидим с Земли. Увидели.
Она же такая интересная, с обратной стороны.
59-го. А постепенно мы стали узнавать, что, например, фотография была сделана на фотопленку, обычную эту целлулоидную. Откуда у нас хорошая фотопленка вообще? Никогда ее не было хорошей. Вот у Кодака всегда была хорошая. Так это Кодак туда летал. Как? Американцы нам далеко? Нет, мы его сами взяли. А где мы его взяли? Кодак не так легко найти, там специфическая широкая пленка. Оказывается, это были годы холодной войны. И тогда из Норвегии, американцы, у них там база была, поднимали воздушные шарики, и ветром их несло над Советским Союзом. И там были фотоаппараты.
Да-да-да.
Вот. Шпионские. Мы эти шарики сбивали. Они падали. Там оставалась пленка неэкспонированная. Хороший Кодак. Именно этот. Но тогда нам об этом никто не рассказывал. Сейчас это скрылось. Так что красиво было. Много инженеры делали впервые и очень быстро. Как сейчас Маск работает. Вот он работает на грани фола. Да? И прямо идет вот сквозь удачи, неудачи. А неудача тогда была. Значит, вот 59-й год, Луна-3. А потом время идет, идет, что-то по Луне у нас ничего нет, я уже в школе учусь. И, наконец, 66-й год, прошел 7 лет. Первая мягкая посадка на Луну, наша Луна-9. И никто из нас тогда не спросил, так, была Луна-3, теперь Луна-9. А где же 4, 5, 6, 7? Оказывается, 10 неудачных попыток было сесть на Луну. Все молчали, никаких экспериментов. Ничего мы не знали об этом. И когда только удача случилась, тогда об этом рассказали. Сейчас так невозможно. Поэтому говорим, о, мы по Луне опять вот не попали. Ну, с первого раза опять не попали. Ну, со второго попадем.
А я хотел бы сейчас уточнить. А Луна-25, это, получается, было 25 попыток за историю России.
Да, но их считали потом уже подряд. Были удачные и неудачные, но потом уже перестали скрывать и считали. Луна-25 была последняя. Это 76-й год, по-моему, был. Очень красиво. Она села, пробурила Луну. Ну, не глубоко, 2 метра, но это рекорд до сих пор, 2 метра. Взяла оттуда образцы, запечатала в такой вот шарик и к Земле его кинула. И мы получили там 150 грамм лунного грунта. Так что это инженеры там работали очень круто.
А лунный баскетбол такой случился?
Ну, шарик, такой шарик. Раз. Я бы сказал, волейбол.
Как раз и с этим хотела спросить. Существует большая ностальгия по Советскому Союзу вообще у нас в стране. Но, наверное, единственные люди, которых я могу в этом смысле понять, это как раз ученые. И особенно ученые, которые занимаются или занимались космосом. Но кажется мне, что и космос в Советском Союзе во многом добивался через кровь и, не знаю, насилие, ну, репрессии, запугивания, нет?
Ну, во-первых, я все-таки в кругу этих людей работаю, и мои старшие товарищи, это как раз те, кто работал в советское время, ну, и я немало лет. Я никакой ностальгии по советскому прошлому в этой области, вот в области нашей работы, не ощущаю. Тогда ничуть не лучше было, чем сейчас. Тогда мы были заперты в стране. Тогда поехать на международную конференцию было вообще такой проблемой, которая обычно не решалась. А никаких средств связи не было.
Ну, бумажные... и доступа ко всем открытиям
конечно,
не было.
Конечно, мы были заперты друг в друге. Вот наши наблюдения неба, они у нас в институте лежат в виде фотопластинок таких стеклянных. 150 лет мы фотографировали небо. А где-то в Гарварде лежат. А где-то там в других обсерваториях. Посмотреть бы на них. Но это надо ехать в Гарвард или там в Гринвич. А кто тебя то опустит? Сейчас все это отсканировано, все это лежит доступно, банки данных. И мне надо посмотреть так, что было на этой части неба 100 лет назад, там в 24-м году 20 века. Я раз иду в банк данных Гарварда, смотрю, а вот эти пластинки. Даже не надо ездить. Да и ездить еще недавно было не проблемой, да? Ну, вообще говоря, и сейчас при желании прорваться-то можно. Но это дорого, это уже, ну, в общем, есть проблемы.
А вам, как ученому, есть логика, вот, например, там, через неделю взять и переехать и заниматься наукой в другой стране?
Лично мне нет такой логики. Но если брать вообще ученых, не только астрономов, у нас дело вот в чем. Наша лаборатория – это всегда над головой. Где бы мы ни жили, она у нас одна. И, в общем, пока еще хватает закупленной западной аппаратуры. У нас аппаратура есть хорошая, очень хорошая. Особенно электроника, она до сих пор еще покупалась. И есть те, кто сильно страдает. У меня дочка биохимик, она говорит, все, реактивы перестали приходить. Ладно, конференции, хотя бы тут делать какие-то интересные опыты, а мы уже ничего не можем купить, и все это быстро-быстро деградирует. У астрономов менее быстро. Но я думаю, что в ближайшие годы, если не откроется вновь возможность покупать Я же говорил про электронику. Бытовая нам не нужна. Нам нужна хотя бы уровня военной. Хорошая. А военную нам уже никто не продаст. А бытовую мы сами умеем делать. Да, она не очень надежная.
То есть наука откатится назад она в любом
постепенно,
случае?
Она, скажем так, остановилась во многих областях. А в мире она движется вперед. И, конечно, проблемы будут с каждым годом.
Ну, догонять будем.
Будем догонять, да, я надеюсь.
А
вот в связи с этим у меня к вам вопрос такой практический. Если бы вот у вас сейчас ваш ребенок только закончил и получил специальное образование, и дальше бы потенциально мог бы заниматься астрономией, или ваш там внук, там, ну, неважно, ваш близкий родственник, и он бы к вам пришел за советом и спросил, вот я хочу заниматься наукой, вот, пап, дедушка, где ты посоветуешь мне этим делать? И у меня есть возможность уехать на Запад, и у меня есть возможность это делать в России. Вот какой бы совет бы вы ему дали?
Ну, не мой ребенок биологический, а мои выпускники, студенты, они вот мои дети, да, в каком-то смысле. И никогда никаких советов они не спрашивали. Они прекрасно ориентируются во всем, и те, кто действительно крутые ребята, они находят себе позиции и на Западе, и на Востоке иногда, в Индии или в Китае, но при этом никогда не рвут полностью связи с нашим институтом. Мы их оставляем там на полставки, на четверть ставки, и они регулярно приезжают и приносят нам, так сказать, в клювики какие-то новости, какие-то даже железки иногда. Ну, в общем, этот обмен происходит. И, конечно, я рад, когда они находят себе более перспективное место, чем у нас. Но что? Мир открытый до сих пор или полуоткрытый?
А я правильно понимаю, что преимущество вообще астрономии в том, что это наука, которая не принадлежит кому-то конкретно?
Интернациональная, очень. Наверное, самая интернациональная. Нам обмен только информацией нужен. Какие-то там чашечки Петри, вот где какая-то там гадость растет, они только в этой лаборатории растут, да, в другой лаборатории другие чашечки. А у нас результаты, ну, например, дорогие телескопы, Хаббл или сейчас Джеймс Уэбб, в основном на американские деньги сделаны. Но технологии, конечно, собраны со всего мира, и в каком-то смысле и мы в этом участвовали своим интеллектом. И потом результаты доступны всем. Независимо, хоть ты в Северной Корее, хоть ты в России, хоть ты в Западной Европе, результаты доступны всем. Это основа нашей работы. Даже когда вот эти дела с Украиной начались, и многие стали так вот формально отказываться от сотрудничества с нами, есть такая организация Международный астрономический союз, International Astronomical Union. Мы его члены, все астрономы мира его члены. И руководство сказало... Нас это не касается. Мы ученые, и никаких санкций ни для кого не будем никогда вводить. У нас наука. Политики пусть занимаются, чем хотят.
А что сейчас самое крутое в космосе происходит? Самое важное?
В смысле, что мы узнаем?
Ну да, что вот вы узнаете и думаете,
я
что...
Я бы сказал так, какие сейчас самые главные новости из...
Прилетели к нам из космоса?
Да, прилетели нам из космоса.
По-моему, по экзопланетам.
По экзопланетам?
Да, потому что меня это почему так возбуждает каждая такая новость? Я уже был вполне себе таким серьезным ученым и не был... То есть так, был уверен, что никогда при моей жизни мы не откроем ни одну планету в другой планетной системе, только вот в нашей собственной, солнечной, потому что это, правда, очень сложно, очень-очень. Но оказалось, что я не прав, и что мы сегодня в среднем каждый день открываем по одной новой планете, их уже больше 5500, и приходят все более интересные результаты, например, на одной Джеймс Уэбб, вот этот вот телескоп, не зря 10 миллиардов долларов в него вбили, он обнаружил на одной планете не только атмосферу с кислородом, с парами воды, с углекислым газом и с метаном, что уже интересно, он там обнаружил молекулу диметилсульфид. Это простенькая молекула, но откуда она там могла взяться? А на Земле она есть? Есть. Знаете, где мы ее ощущаем носом? Когда приходим на берег моря и говорим...
Морем пахнет. Серьезно?
Там водоросли вот гниют на побережье. Морской запах.
Так, не надо про водоросли гниют. Приятный морской запах.
Нет, не только на берегу моря мы ощущаем. Еще более в концентрированном виде. Это запах канализации. И там размножаются бактерии, которые... Вот
они даже
в воде вот эти, да.
Прямо знаем, чем пахнет эта планета.
Морем она пахнет, не канализацией, морем.
Морем. Но вот есть надежда, что мы жизнь там взяли. за шкирку.
Ну, было бы круто, конечно.
Было бы, да.
Это обнаружить.
А что нас ожидает в следующем году? Я где-то слушал, что вы даете какие-то прогнозы, потому что может произойти в ближайшее время.
Нет. Какие прогнозы? Наука непрогнозируемая вещь. Что откроем, то откроем. Не знаю.
А какие-то вообще, я не знаю, путешествия в космос, запуск чего-то вообще планируется на ближайшие десятилетия? Вот что-то, что, чего вы прям очень ждете?
На Венеру. Очень жду на Венеру. И в ближайшие 3 года обещали вообще в конце декабря нынешнего года первый аппарат полетит. В 2024 просто несколько полетят. И мы таки поймем, там это самое размножается в облаках или не размножается, которое вот фосфин.
Болото.
Голубые огоньки по болоту, да. Я думаю, что не размножается, потому что там чуть нырнешь вглубь облаков, там жара. А облака же, они же не твердая поверхность, они же бурлят. А вдруг прав к сенфомалите, и там на поверхности при температуре 460 градусов какие-то товарищи живут. Вот, не знаю. Посмотрим.
Или под
поверхностью. Венера – это самое интересное, и в течение года мы это узнаем.
А вот объясните мне, вот наша жизнь, наша сырая жизнь, связанная с политикой, с экономикой, вообще с как бы жизнь обычных обывателей. Вот мы 30 лет назад, не очень было понятно, как можно созвониться, там 40 лет назад, как можно созвониться нормально с людьми, которые находятся в другой части планеты. Сейчас у нас есть мобильный телефон, интернет, Маск запускает свои спутники, теперь может быть покроет интернетом весь мир и так далее. В космической отрасли происходит вот такое же ускорение, как в нашей жизни.
То есть, бытовой.
Бытовой, да. То есть в нашей жизни бытовой появилось, ну, как бы столько всего, что прям, ну, как бы куда ни глянешь, везде какие-то технологии. Угу. В космос он развивается тоже вот так же быстро?
Был период, когда он так же быстро развивался. Конец 50-х, начало 60-х. Ну, война стимулировала, да? Потом военные сказали, ну, ладно, все. Все, что хотели, мы имеем. Баллистические ракеты, спутник, шпион. Больше нам ничего не нужно. И космонавтика резко так как-то... А теперь появились новые задачи. Нам же хочется интернет иметь везде, чтобы никто не выключил нам его, чтобы с неба. Маск это почувствовал, и вот он сейчас... Ой, столько спутников подзапускал, что стоит сфотографировать что-нибудь на небе, обязательно на кадре пролетают. Мы их вычищаем, ну, вообще это надоело. Вот, но от этого и стараниями Маска сейчас космонавтика может стать дешевой, доступной. Это вот в ближайшие годы произойдет. Я удивился, но китайцы как обычно работают? Они смотрят, где-то новая технология сработала, надежно, а давайте мы ее перетянем к себе, да? Китайцы опередили Маска. Он в этом году 2 раза пробовал свою гигантскую ракету Starship. Первый раз она вообще там подпрыгнула, взорвалась. Второй раз неплохо полетела, вот 1,5 месяца назад. В космос даже вылетел, но что-то там дальше не пошло. Пока он это делает, китайцы запустили свою ракету, принципиально новую, чем Маск берет. У него новые ракеты, вот эти гигантские, летают не на керосине, не на водороде, а на сжиженном метане. Метан, дешевый газ, его сколько хочешь. А почему его метан привлекает? На Марсе тоже легко изготовить метан. Там mm-hmm. углерод есть, вода есть, водород из нее. Вот. И он думает заправки на Марсе сделать для ракет из метана. Это удешевит в десятки раз полеты в космос. И можно будет билет покупать. Ну, вот. Китайцы полетели на метане. Впервые их ракеты. Они опередили Маска в этой технологии. Они вообще станут, наверное, лидерами в космонавтике. Так что вдруг вот опять космонавтика как-то рванула. Новые идеи. Многократные ракеты. Мы же... Каждая ракета раньше была однократного пользования. Стоит дико дорого. Слетало все, нет ракеты. Угу. Сейчас у Маска десятки раз уже туда-сюда летают. Он не снижает цену за запуск, потому что он монополист. Что ему? Но ракеты дешево обходятся. А когда и китайцы начнут многократно, а вот это их ракета на метане, она многократного использования, цена, как на айфоны, упадет, просто сможете покупать билет на Луну.
Класс, лунопарк наконец-то появится, лунопарк. Я давно об этом мечтала.
Да.
Не могу не спросить об этом, потому что мы все-таки находимся в информационном пространстве, и в этом пространстве нам постоянно говорят очень, знаете, так... с легкостью, про разного рода ядерные взрывы, ядерные войны, подумаешь, там, значит, тактическое ядерное, а тут мы еще взорвем над Сибирью, пропадет всякая связь и так далее. Планета наша хрупкая, о которой мы начали говорить, вот с чего мы начали, она может пережить ядерную зиму или нет, как думаете?
Да, в истории Земли были такие эпизоды, ничего. Кто-то пережил, а кто-то динозавры не пережили.
Да.
Вот, а маленькие землеройки зарылись. Вот кто зароется, тот и переживет. Но я думаю, цивилизация рухнет, конечно, после ядерной войны. Если кто-то переживет, то все начнется с нуля. Именно поэтому нас интересует сегодня Луна. Не потому, что мы туда спрятаться можем, а потому, что мы туда можем задешево, просто уже сегодня, перевести самые важные базы данных, технологии, наши литературы. Ну, в общем, собрать весь интернет, все библиотеки, там, Конгресса, Ленинскую, все, что человечество наработало за тысячи лет.
Информационный ковчег такой.
Ковчег. Да этот ковчег можно вот в такой флешке сегодня упаковать и на Луну забросить. Пусть лежит спокойно, туда ядерная война не дотянется. Это надо было бы сделать. Это маленькие деньги. На Земле такое делают. На Шпицбергене, там, в старых шахтах угольных, хранят какие-то зерна, там, каких-то злаков. Шпицберген стал оттаивать.
Да-да-да, там сейчас в этом
проблема. И там уже не сильно сохранишь. Луна не оттает, там вечная мерзлота. Там на глубине, глубже 2 метров на Луне, минус 35 градусов всегда. Там такой Шпицберген.
Очень удобный холодильник.
Да.
А вот скажите, а мы можем при этих же обстоятельствах, которые описывала Ира, отправить ковчег с людьми, например, даже на орбиту? И сколько они там смогут провести время?
Нет. Такие опыты и на Земле были, и на МКС. Больше года уже болеют, уже радиация, уже грибок всякий там по стенам. Долго нет.
Я помню, что последний раз, когда мы говорили про радиацию в космосе, думали сделать обшивку корабля и внутреннюю, наверное, извините, если я сейчас что-то путаю, из грибов, которые будут там впитывать. Была какая-то идея у студента.
И грибников запускать.
Вот, ну, практически, да. Есть какие-то подвижки? То есть да, люди же придумали как-то, как находиться в космосе,
конечно,
и не умирать,
да,
от радиации.
А радиация – это поток быстрых протонов. Протон хорошо тормозится и замирает в полете, если он ударяется о другие протоны. Ну, как маленький шарик, бросить там в кучу с шариками, он тут же остановится. Много протонов – это вода, H2O. H2, там 2 протона, 1 кислород. Поэтому надо водой заполнять стенки камеры, чтобы это была хорошая защита от радиации. Но какой толщины эти стенки должны быть? 3-4 метра. Значит, даже экипаж из там 6 человек в маленькой тесной каюте где-то 500 тонн воды должно окружать. Ни одна ракета, даже у Маска, сегодня не поднимет такое.
В общем, пока не летаем.
Пока нет.
Хочется немножко про смену поколений поговорить. Что вообще происходит с юными дарованиями? Много ли вообще, во-первых, у вас студентов? И, во-вторых, много ли студентов остается в российской науке?
Ну, если только о наших, это вот физфак МГУ, то все остаются. Бывает, они уже, когда обзаведутся семьей и понимают, что на аспирантскую зарплату не прокормить, мы их поддерживаем какими-то деньгами. Сегодня уже можно. Раньше это было совсем трудно. Но все-таки иногда уходят в компьютерные фирмы, не теряют связи с нами, еще помогают нам. Иногда деньгами наши старые студенты помогают. Но это, ну, 5%. Вот я просто сейчас даже по именам могу вспомнить. 95% в науке остаются. Из них, может, 10% за рубеж уезжает, а 85%...
Сколько это в людях? Мы просто до конца не понимаем, сколько у вас выпуск людей.
Физфак МГУ 200 человек в год, даже 250, по-моему. А астрономов около 20 человек в год. Мы примерно человек 15 Питер, и еще человек 10 другие некоторые университеты. Так что где-то человек 40 в год. И это нормальную смену поколений нам поддерживает. 40 старичков уходит, 40 молодых приходит. И так вот.
Ну да, я считаю, что в год, если вы сказали, 450 в России, да, ученых.
С дипломом.
С дипломом, да.
То это, ну, как, ну, дипломы, 10... которые продолжают,
да,
заниматься,
да,
соответственно.
Чуть, да, чуть меньше 10%, это хорошая смена.
Нормальная, да.
Знаешь, я подумала, что если первый вопрос мы не задавали, то последний зададим.
Давай, да.
Традиционный вопрос у нас есть. Что такое зло?
Ну, я же астроном.
Ну, вы точно знаете, что такое зло.
Да нет, конечно. Ну что, для каждого из нас зло. Не знаю. Я воспринимаю вот самое неприятное, да, что в жизни может меня окружать, это вранье. Дело в том, что у нас профессионально мы наиболее остро относимся к вранью, ну, к обману. В науке обман, это значит, если тебя твой коллега обманул в чем-то, неправильный результат подсунул, подделал что-то, это все твое здание, которое ты строишь, оно на ненадежном фундаменте когда-нибудь рухнет. Поэтому у нас обман – это самое большое зло. И в мою 50-летнюю практику, я уже почти 50 лет занимаюсь наукой, я помню два случая только. Один в России, ну, в СССР тогда, и один в Штатах, когда астроном подделал результат. Из лучших побуждений, ладно, но подделал. Мы их тут же...
Но всего два.
Да, да. Среди десятков тысяч тех, которые вот мимо меня проходили. Это самое большое зло. Поэтому мы постоянно говорят, заговор ученых, вы там все
морочите нам голову.
Ребята, мы в основном занимаемся тем, что ищем ошибки у своих коллег. Мы собираемся на семинары. Для чего? Один выступает, говорит, я вот, пожалуйста, новые результаты. И мы его долбим со всех сторон. Где у тебя ошибка? Вот здесь у тебя ошибка. Докажи, что это не ошибка. И пока он вот не докажет, мы это не воспринимаем как
токсичные
результат.
Токсичные люди? Астрономы.
Как мы можем? Заговор какой-то. Бывает момент, когда публикацию результата мы немножечко откладываем на потом. Ну, вот гравитационные волны в 2015 году открыли, но им надо было убедиться, что это не ошибка. Они несколько месяцев, эти ребята в Штатах, держали про себя, убедились. И тогда в начале 2016 года объявили всем. Это не заговор, это просто желание, ну, фейк какой-то.
Чтобы потом не откатывать назад и не говорить, что мы ошиблись.
Да. Ну, что бывают откаты. Вот сейчас телескоп Джеймс Уэбб полетел, 10 миллиардов долларов. Надо быстро отчитаться о новых научных результатах, иначе в следующий раз не дадут. Они несколько ненадежных результатов опубликовали. О, вся космология теперь пошла. Год прошел, проверили. Нет, это были ненадежные результаты. Космология осталась на своих позициях. Ну, это связано с чиновниками, которым надо отчитываться вот, за деньги и так далее. Но сами ученые, конечно, зло – это обман.
Владимир Сурдин был у нас сегодня в эфире. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Подписывайтесь на YouTube-канал «Но медиа из России». Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, пишите, кого вы еще хотите увидеть в наших эфирах. И, конечно же, поддержите проект «Новой газеты». Есть возможность это сделать по ссылкам в описании. И, конечно же, заходите на сайт нашего магазина и покупайте мерч «Новой газеты». Всем пока.
По скриптам будет такое. Этого гостя вы нам посоветовали позвать.